Международная жизнь. Внешняя политика. Дипломатия. Экономика.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в студии я, ведущая Евгения Пядышева, ответственный секретарь журнала «Международная жизнь», и наш гость Юрий Алексеевич Булатов, декан факультета международных отношений Московского государственного института. Как всегда, хотелось бы напомнить, почему ответственный секретарь печатного СМИ выступает в качестве ведущей радиопрограммы. Журнал «Международная жизнь» Министерства иностранных дел России практически 90 лет выходит без перерыва. Мы пишем не только о событиях общего информационного потока, но высвечиваем нюансы внешней политики, мировой экономики, безопасности, мировой истории. Мы углубляемся в суть событий и проблем, открываем скрытые детали международного процесса. С нашей точки зрения было бы важно расширить нашу аудиторию и обсуждать эти проблемы в радиоэфире. А теперь, пожалуйста, послушайте анонс нашего сентябрьского выпуска журнала.
Энергетический мир изменился, считает председатель Совета Союза нефтегазопромышленников России Юрий Шафраник. Хотя нефть остается главным энергетическим товаром, серьезно заявляют о себе возобновляемые источники энергии. Япония через 2 года собирается выйти на промышленное производство метана из газового гидрата. Или взять, к примеру, сланцевую революцию, которая стала возможной благодаря внедрению передовых технологий добычи нефти и газа в США. В начале 2000-х Международное энергетическое агентство неоднократно информировало о приближающейся нехватке нефти. Но теперь видно, что ее добыча не достигла пика. И борьба за нефть становится еще более ожесточенной, отмечает Юрий Шафраник в статье для журнала «Международная жизнь». Каким может и должен быть новый мировой порядок? На страницах журнала ищет ответ на этот вопрос профессор факультета глобальных процессов МГУ имени Ломоносова Шамансур Шахалилов. Он пишет, один из аргументов за сохранение доминирования США в мире состоит в том, что ни одно из крупных государств и даже Объединенная Европа не готовы взять на себя бремя расходов, такие вызовы, как международный терроризм, ядерное распространение, бедность, наркоторговля, эпидемии. Большинство государств лишь хотят, чтобы США хотя бы формально соблюдали международное право, не действовали односторонне. В таком случае они готовы сотрудничать с Соединенными Штатами. Отсюда делается вывод, заключает профессор Шахалилов, что еще долго будет сохраняться такой мировой порядок, когда доминирующим центром силы остаются США. 9 дней одного года. Под таким заголовком на страницах журнала «Международная жизнь» раскрывается история того, как 6 десятилетий назад Советскому Союзу и Японии удалось установить нормальные межгосударственные отношения. Автор – Александр Илышев-Введенский, начальник отдела Японии 3-го департамента Азии МИД России. Согласно японским традициям, напоминает он, 60 лет – особая дата в жизни человека. Она знаменует окончание первого жизненного цикла и начало нового. Если следовать этой логике, российско-японские отношения начинают новую жизнь. А если вспомнить прошлое, то 100 лет назад, в 1916 году, после подписания политической конвенции с Японией, перед российским посольством в Токио прошла самая массовая за всю историю двусторонних отношений демонстрация за дружбу с Россией. На улицы вышли более 20 тысяч человек. Тогда надежды на большое партнерство в силу разных обстоятельств не сбылись. Сегодня есть основания считать, что эти надежды осуществятся.
Международная жизнь. Актуальный диалог.
Еще раз позвольте представить сегодняшнего нашего собеседника. Это Юрий Алексеевич Булатов, профессор, доктор исторических наук, специалист по этнополитической истории России. И сегодня мы продолжаем нашу тему, которую мы с Юрием Алексеевичем обсуждали уже не раз. Это тема национальной политики в Российской империи. Какие уроки можно и следует сегодня вынести из этого многовекового опыта? Юрий Алексеевич, проблема миграции существовала во все времена. Но, наверное, именно сегодня она стала новым вызовом и угрозой. От того, насколько быстро эта проблема, быстро и корректно будет решена, зависит не только будущее Европы, но, пожалуй, и реальная безопасность во всем мире. В нашей многонациональной стране есть чем поделиться в этом отношении. И сегодня мы будем говорить о миграции евреев в Россию. Надо сказать, что эта проблема, о чем я узнала с удивлением, описывалась еще в древнерусских летописях. Юрий Алексеевич, просветите нас. Когда евреи пришли на территорию Руси, это правда, что еще во времена Рюриковичей?
Ну, еще во времена Рюриковичей, в период создания древнерусского государства, евреи появились в Киевской Руси в период правления князя Игоря. Это начало X века. Они основали свою колонию в Киеве, в нижней части города, который назывался Казары. Купцы еврейские, которые приезжали из Западной, из Восточной Европы, создали свою диаспору, но, в общем-то, еврейского вопроса как такового не существовало. И никакой замкнутости в деле проживания еврейской диаспоры в Киеве не наблюдалось. Ну, во-первых, это характеризует и особенность еврейской диаспоры, и также ее слабость, потому что в этническом плане диаспора была достаточно пестрая. Выходцы из хазарского каганата, которые исповедовали иудейскую религию, также были выходцы из Западной Европы, субгруппа сефардов, и из Восточной Европы, субгруппа ашкенази. И крымчаки, и караимы, и бухарские евреи. Но вот нужно отметить, что евреи предпочитали селиться не в каких-то изолированных районах, а вместе с христианами. Летописец Нестор пишет, что они всегда были заинтересованы в проживании среди христиан. Никаких гетто на территории Киева не существовало, да и никому в голову не приходило создавать какой-либо гетто. Но, тем не менее, вот на сегодняшний день есть различного рода исследователи, которые пытаются вскрыть якобы антисемитские корни, которые присущи истории древнерусского государства. И в первую очередь говорят о том, что вот народные восстания, которые были в Киеве, это первые еврейские погромы на территории древнерусского государства. Речь идет о восстании 1068, 1072 и 1113 годов. Если опять обратиться к летописи, то Нестор пишет о большом возмущении городской черни теми налогами, которые существовали в городе. Ну и самое главное описывается, что главный удар наносили по киевской знати, ближайшего окружения князя, а потом уже и громили дома купцов как еврейского, так и нееврейского происхождения. Поэтому называть эти выступления в древнерусском государстве в XI веке как антиеврейские погромы не представляется возможным. Но ситуация сложилась таким образом, что Владимир Мономах принял решение на Любичском съезде русских князей и еще на специальном собрании в 1113 году приняли решение о высылке евреев с территории Киевской Руси. Но здесь интересы совпали и киевской знати, непосредственно еврейских торговцев, потому что налицо был уже первопричины распада древнерусского государства, рост междоусобиц, борьба. Естественно, в таких условиях торговлю не представлялось возможным вести, доходы падали, начался процесс ухода еврейского торгового капитала с территории Киевской Руси, ну и, конечно, последнюю точку поставил монголо-татарская ига. Еврейские торговцы покинули все русские княжества. И вплоть до 15 века о евреях в русской истории нет никаких либо упоминаний.
То есть получается, что 15 век, времена до Ивана Грозного...
Да, вот в 15 веке, в начале 70-х годов, появилась такая информация, которая поступала из Киева, также из Новгорода. Территории Киевской и Новгородской находились под влиянием поляков и литовцев, и вот на данной территории образовалась так называемая ересь жидовствующих, которая проповедовала свою линию в рамках, так сказать, религиозных представлений того периода. В первую очередь отрицалась роль Христа, сам факт его существования, призывался не подчиняться церковному клиру, не поклоняться иконам. Но вот эта вот ересь жидовствующих, как некое новое явление, заинтересовала московскую знать, как светскую, так и религиозную. И некоторые представители, как, скажем, вот невестка Ивана III, Елена, дочка молдавского господаря Стефана III, увлеклась данным учением. Развернулось такое, я бы сказал, что ли, народное движение против ереси жидовствующих. Особенно здесь отличился монах Филофей, известный в народе своими заявлениями «Москва есть третий Рим и четвертому не бывать», который призывал к борьбе против ереси. И вот в 1504 году состоялся церковный собор, на котором было принято решение осудить ереси, и многие последователи были серьезно наказаны. Что касается Елены Волошанки, то ее в назидание потомкам заточили в монастырь. И вот вплоть до правления Ивана Грозного никаких сведений не было. Но если взять, скажем, популярную энциклопедию Брагауза и Фрона, которая издавалась в начале 20 века, там вот утверждается, что в период правления Ивана Грозного начинает возрастать противостояние между евреями и великороссами, религиозное противостояние. И в качестве примера, по сути дела, приводится всего лишь один сюжет времен Ливонской войны. 1563 год, войска Ивана Грозного захватили город Полоцк, и, как написано в данной энциклопедии, встал вопрос, что делать с купцами и жителями еврейской национальности, на которые пожаловалось местное население. Ну, якобы Иван Грозный сказал, что те, кто согласен креститься, крестить, а те, кто не согласен, тех утопить. Но если обратиться к Александру Исаевичу Солженицыну, к его фундаментальному труду «200 лет вместе», он к данному сюжету подходит всего лишь как к легенде, тем более, что многие авторитеты, которые пишут очень серьезные и писали монографии, как Юлий Гессен, посвятил двухтомник исследованию еврейского вопроса в России, он даже этот сюжет вообще не упоминает. Кстати, источники, которыми пользовались Брагауз и Ефрон, касаясь вот этого полоцкого сюжета, они неизвестны, о них, как говорится, история умалчивает. Но в этой связи можно и тогда и свою версию предположить, что да, если этот факт взять на веру, что он действительно был, то, возможно, ситуация складывалась таким образом, что в ходе военных действий оперативная обстановка не позволяла по-иному распорядиться пленными. Никаких конвенциях об обмене пленных, естественно, в тот период не могло быть и речи. И вот опираться на такие, я бы сказал, редкие факты, достоверность которых достаточно сомнительна, я имею в виду вот этот полоцкий сюжет, не представляется возможным на основе одного факта делать какие-то обобщающие выводы. В перечне проблем, которые достался дому Романовых от династии Рюриковичей, еврейская тема просто не значилась, потому что евреи не существовали на территории древнерусского государства, и в средние века их была численность минимальная. Ну, а как говорил один из большевистских лидеров советского периода, коли нет человека, значит, нет и проблемы.
Да, нет человека, нет проблемы. Но вместе с тем практически все Романовы в той или иной степени занимались этой национальной проблемой. И давайте поговорим о екатерининской идее расселения и обустройства евреев в России.
Ну, проблема еврейского населения в годы Романовых, она стала очень остро по одной простой причине, что еврейский капитал был достаточно значим в экономическом развитии российского государства, и вот пускать еврейских торговцев, не пускать. Здесь еще период ранних Романовых, до Екатерины II, мнения разделились, и принимались такие, я бы сказал, импульсивные решения. Одни говорили, что давайте пустим, это будет способствовать развитию торговли в северо-западных районах России. Другие говорили нет, в первую очередь исходя из ожесточенного противостояния, которое было на территории Украины, и боялись последствий, что вот этот якобы очередной малороссийский проект или второе пришествие евреев на Украину приведет к нарушению социального мира. Но для Екатерины II было ясно, что значимость еврейского капитала велика, что необходимо их допустить не только для торговли, но и для постоянного места жительства на территории России, но сделать это одним росчерком пера не представлялось возможным, потому что сложились определенные стереотипы. Евреи рассматривались не иначе, как враги Христовы, и запрет на пребывание евреев на территории России действовал еще вот со времени предшественницы Екатерины II, Елизаветы Петровны. Но появление евреев на территории Московского государства во времена Екатерины II представляло собой некий дедуктивный сюжет. 1763 году Екатерина II распорядилась создать комиссию опекунства иностранных и организовать, ну, как сейчас принято говорить, оргнабор из числа иностранных специалистов, которые бы приехали на постоянное жительство в Россию. Но объявить об оргнаборе еврейского населения не представлялось возможным, и Екатерина II отдала распоряжение Орлову с тем, что он подобрал ряд кандидатов, которые пропустили через Ригу, через торговые круги Риги, представив их на основе рекомендаций как вот новороссийских купцов. Эти новороссийские купцы не имели никаких документов, кроме рекомендации от Орлова, но на базе этих документов руководство Рижской ратуши зарегистрировало их как новороссийских купцов. И потом уже при наличии документа, где не указывалось ни национальность, ни вероисповедание, значилось место их приписки Новороссия, они стали создавать торговые дома в Риге, которые стали перевалочными пунктами для направления еврейских купцов на территории Новороссии. Но в 1769 году в своем послании киевскому губернатору Воейкову Екатерина II уже официально открыто заявила о приглашении еврейских торговцев, предпринимателей на территории Руси. И возникла уже иная проблема, связанная с тем, что впереди у нас три раздела Польши, и мы не просто получили еврейских торговцев, а мы получили значительную часть еврейского населения, которые стали гражданами Российской империи. По первому разделу Польши, 1772 год, это 100 тысяч человек. Второй и третий раздел Польши, это 1793-1795, это еще 500 тысяч человек. После Венского конгресса, когда царство польское вошло в состав Российской империи, счет еврейского населения пошел на миллионы. Касаясь освоения еврейским капиталом Новороссию, то здесь никаких проблем особых не было, но для Екатерины II задача заключалась не только в том, чтобы привлечь еврейский капитал для освоения Новороссии, да и других районов Северного Причерноморья, Приазовья, но и направить еврейских переселенцев. В условиях крепостничества в России, по сути дела, отсутствовали многочисленные мобильные социальные группы населения. И вот большое число поблажек в отношении еврейского населения, связанные и с возможностью передвижения по территории северо-западного края, с возможностью смены приписки. Все еврейское население было отнесено к двум категориям. Это или мещане, или купцы. В кармане 500 рублей и меньше, ты мещанин. Если больше, то уже купец трех гильдий. То есть все население было приписано городской части. Хотел бы отметить, что не только в истории России, но мы были первыми, в данном случае династия Романовых, были первыми, которые провозгласили равенство евреев среди других народов. Все это произошло сразу же после первого раздела Польши, первые указы, связанные с присоединением Белоруссии, и уже, так сказать, общенациональный, общероссийский указ 1785 года, где говорилось о равенстве евреев в жалованной грамоте городах. Напомню, что Великая Французская революция произойдет только через 4 года. Святые лозунги, свобода, равенство, братство. Все это так, и равенство евреев в том числе, но мы были первыми, нежели чем французские просветители, французские революционеры периода Великой Французской революции.
А какова была позиция по отношению к еврейскому вопросу у Александра I?
Александр I, во-первых, очень осторожно подходил к рассмотрению еврейского вопроса. И хотя у него были авторитетные советники, я имею в виду Гаврила Романовича Державина, который по указанию Павла I посетил данный регион, в общем-то, имея секретную миссию, секретные инструкции, суть которой заключалась в том, чтобы определить социальную структуру, иерархию, соподчиненность еврейских кагалов, которые отошли к Российской империи. Инструкции были выполнены Державиным, были очень такие, я бы сказал, жесткие рекомендации. Он рекомендовал покончить с кагалами, с кагальными сборами. Те, кто становится российскими гражданами, то должен подчиняться 100% законами Российской империи. Если не подчиняется, то предоставляется право выезда за рубеж. Но влияние Державина было достаточно велико, но и с тем, чтобы как-то не создавать себе проблемы, он этого беспокойного сенатора, а он до 1803 года был и первым министром юстиции, он направил его в отставку. И к чести Александра I, он был намного дальновиднее Державина и своего ближайшего окружения советников, ибо он создал специальный комитет по обустройству евреев. Дальновидность его проявилась в том, что он рассматривал еврейский вопрос в России не только как вопрос внутриполитический, но и внешнеполитический. В тот период, вот на рубеже конца 18-го, начала 19 веков, Наполеон Бонапарт пытался разыграть еврейскую карту, организуя свою ближневосточную кампанию. И в 1799 году он даже провозгласил поход на Иерусалим. И, как отмечают западные историки, вот этот поход на Иерусалим и обращение к евреям свидетельствовало о том, что Бонапарт рассматривал евреев как отдельную национальность. И я бы здесь еще отметил, что Александр I очень внимательно наблюдал вот за маневрами Наполеона в еврейском вопросе, и его действия всегда синхронизировались с деятельностью Наполеона. Вот в 1804 году Наполеон стал императором, изменил кардинальным образом свой курс в отношении евреев, уже отрицал, что евреи представляют собой отдельную нацию, и ставил вопрос, считают ли евреи французов своими родными братьями, и является ли Франция для них родиной. Сразу же в этом 804 году отдает команду Александр I своему еврейскому комитету по благоустройству о разработке первого свода законодательных актов, который получил название «Положение евреев 1804 года». И опять хотел бы отметить, что мы здесь, как говорится, впереди в планеты всей, потому что в этом документе впервые в мировой истории мы законодательно закрепили за евреями право на получение высшего образования. В 807 году начинает разыгрывать новую карту Бонапарт, собирает Синедрион из числа еврейских депутатов, и жестко ставит вопрос: или в составе французской нации, или решайте сами. Ну, якобы все еврейские депутаты заявили, что они хотят быть никем, кроме как французами. И в том же 807 году Александр I создает институт еврейских депутатов, с которыми он консультировался по всем вопросам, касаясь еврейской тематики. Разработка свода законов, касаясь положения о евреях, сыграла большую роль накануне Отечественной войны 812 года. Все восточные евреи ашкенази поддержали Александра I. Это проявилось и в ходе баталии 812 года, когда Наполеон совершил агрессию против нашего государства. Евреи отказывались от призыва в наполеоновскую армию, сотрудничали с нами, с русскими отрядами, выполняли роль курьеров, связняков и так далее. И даже в 812 году будущий император, великий князь Николай I, высоко оценил вклад евреев в кампанию 812 года, отметив, что, рискуя жизнью, евреи проявили изумительную храбрость, сметку и находчивость. И возникает то, что я определяю равноудаленность между западными и восточными евреями. Начинается развитие капиталистических буржуазных отношений в Европе, рушится замкнутость еврейского кагала среди западных евреев, то есть рушится государство в государстве, но, тем не менее, евреи свято чтут свои законы, нация внутри нации, еврейское сообщество сохранилось. Что касается России, где проживали восточные евреи ашкенази, в условиях развитых феодальных отношений еврейский кагал еще более укрепился как государство в государстве и как нация внутри нации.
Но вместе с тем, Юрий Алексеевич, проходит время, и сейчас перед нами нет такой проблемы, и у нас нет государства в государстве, и некогда пришедший народ на территорию Древней Руси и живший в России полностью интегрировал и полностью стал единым народом. Спасибо вам большое за интересную беседу. Я думаю, что мы будем продолжать тему национальных отношений. Спасибо большое.
Спасибо.
Благодарю всех, кто сегодня был с нами. Хочу напомнить, что журнал «Международная жизнь» выходит на 9 языках и распространяется более чем в 200 странах мира. Стать нашим читателем просто. Подпишитесь на наш журнал в любом отделении Почты России. Подписной индекс 70530. Адрес нашего сайта interaffairs.ru или просто наберите журнал «Международная жизнь». Передачи с тем же названием выходят по-прежнему каждое последнее воскресенье месяца. Эти полчаса в студии был профессор Юрий Булатов и автор и ведущая программы Евгения Пядышева. До новых встреч.
Политика, дипломатия, мировая экономика, международная жизнь.